заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Студії запахло ладаном, святістю і гумором. А це означає тільки одне, що у мене в гостях в No Name Show мій улюблений гість Віктор Олексійович Веряскін. Віктор Олексійовичу, вечора доброго вам.
Іскренне привітання.
Десь незвично мені говорити цю фразу, що саме вечір добрий. Не так часто ми з вами ось такі посиденьки, як я їх назвав, вечірні посиденьки з митрополитом. Друзі, всім привіт. Я Макс Шергаєв, і ми сьогодні в No Name Show перший раз порушуємо традицію. Серед всіх ноунеймів, які були в мене, сьогодні найбільший гість з ім'ям. Митрополит Віктор Олексійович Веряскін. Прошу любіть і жалувати. Віктор Олексійовичу, як ваш вечір, як взагалі настрій? Тему ви точно нашого сьогоднішнього обговорення знаєте. Не бентежить вона вас якимсь чином? Зараз інтрига для слухачів. Що за тема?
Волнує, звісно, ця тема, тому що ще 15-20 років назад, коли я заведував кафедрою релігієведення, я збирав от такі семінари, в тому числі і на так називаємую неділю міжконфесіонального там гармонічного мирного сосуществування. І однажды зібрались до 26 представителей різних конфесій: католических, православних, протестантських, да. І я надумал, а ведь еще не было такого, приглашу и свидетелей Иеговы. Да,
вау.
Да, разыскал, подошел, поговорил.
А что, их сложно разыскать? Тук-тук.
Ну, когда вот нарочно на конкретную тему, на улице найти случайно, это одно.
Ну, да.
А вот на мероприятие запланированное, я говорю, приходите. А они говорят, мы единственная на земле истинная религиозная организация. Что нам делать среди представителей ложных религий? Не пойдем. Я говорю, вы всерьез так думаете? Без иронии? Если вы так всерьез считаете, разве не считаете вы своим долгом прийти к представителям ложных религиозных организаций и засвидетельствовать об истине?
Просветить, да?
Да. Нет, говорит, там начинает действовать эффект толпы, значит, множество. Мы любим работать наедине, беседовать.
Мы знаем. Спасибо вам большое.
Да. И в итоге я хочу сказать, что, как видим, свидетелями Иеговы, мягко выражаясь, некомфортно и неуютно среди представителей других конфессий. А вот интересно евангельским христианам, как среди представителей других конфессий? Миссия распространяется на других верующих? Казалось бы, они уже верующие.
Угу.
Что мы можем еще добавить к их вере? А можем ли мы что-нибудь добавить? А можем мы глубже раскрыть им Евангелие и полнее? На это наша миссия распространяется, даже наше радио, или нет?
Точно, ми хочемо принаймні цим займатися і це робити, тому у нас ввечері, друзі, коли ви всі вже, сподіваюсь, вдома відпочиваєте під смачною вечерю або просто час, який ви проводите з сім'єю, вмикайте Радіо М. Я говорю для тих, хто на FM хвилях, звичайно ж, друзі, як приємно, що ми з вами можемо разом провести цей час. І всі, хто в інтернеті, друзі, я запросив Віктора Олексійовича, вірніше, навіть це була ініціатива Віктора Олексійовича, поговорити на цю тему, от, але я власноруч привіз Віктора Олексійовича, і коли ще буде можливість у вас, митрополита, ось так взяти і задати своє запитання. Ви можете зателефонувати до нас в студію 0800 30 14 13, писати нам на Viber Telegram 099 228 2808, або наші стріми Facebook, сторінка Радіо М і Макса Шаргаєва, YouTube канал Радіо М, і що, мобільний додаток Радіо М, друзі, ну, ще один зручний спосіб з нами поговорити. А говоримо сьогодні, на яку непросту тему, тому що ми сьогодні вже четвертий день в тижні гармонійних міжконфесійних відносин. Друзі, ви помітили це, ні? Ну, тоді ми зробимо на цьому сьогодні акцент. Пишуть нам тут, ми вдома відпочиваємо і слухаємо, а коли ведучий відпочиває? Ведучий відпочиває, насправді, я їхав в автомобілі з Віктором Олексійовичем, спеціально поїхав по всім тянучкам Києва, щоб більше часу з ним провести, і там я відпочивав, задаючи запитання і слухаючи відповіді.
Отдихом не считається нічого не ділення. Настоящий отдых – це зміна діяльності.
Почалося. Ну, звичайно. Ось така у нас сьогодні буде розмова. Друзі, задавайте свої запитання, бо я маю їх сьогодні, в принципі, безліч, тому що тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. Для мене десь тут суперечка гармонійних міжконфесійних. Ви розумієте, що десь, ну, навіть атеїсти дуже часто претендують на правоту, говорячи, де, ребят, ну, ви вірите в Бога, хтось по-своєму, хтось по-своєму, ви між собою не можете пройти до якоїсь гармонії. Навіщо нам цей тиждень? Що він дає. І я поясню, чому саме Віктор Олексійович сьогодні у нас в гостях, трішки пізніше.
Я думаю, що треба повернутися к істокам. Ще ветхозаветні іудеї вважали всерйоз, що вони єдинственний богоізбраний народ, тільки їм відкрита істина, тільки у них є Писання. Вот. І вдруг прийшов какой-то Ісус із какого-то Назарета і говорить: «Вы знаете, а отец мне сказал, что у нас есть и другие овцы, которые не этого двора, но и они наш голос слышат». И Революция. В итоге когда-то будет одно стадо и один пастырь. И мне их тоже надлежит всех привести. Как? Какие другие овцы могут быть? Другие овцы – это же… Вы понимаете… Римляне считали, что они одни цивилизованные, все остальные варвары. Иудеи считали, что они одни истинные верующие, все остальные неистинно верующие. И Христос начал рушить их это представление привычное. И говорит: вы удивитесь, но есть среди других, например, в Вавилоне есть один, Кир. Он же вас отпустил на свободу. Он вам разрешил поклоняться единому Богу. Его некоторые чуть ли не за Мессию хотели принять. Вот. А оказывается, Христос для чего рассказал притчу о милосердном самарянине? Иноверец и иноплеменник. А проявил должное милосердие и благоприятное поведение к другому иноверцу и другому иноплеменнику. Христос хотел расширить взгляд людей на разные веры и на разные этносы. На мой взгляд.
Цей тиждень, друзі, ну, знову ж таки, для багатьох, мені здається, для мене довгий час. Я взагалі не знав про такий тиждень, от такого гармонійного міжконфесійного спілкування або розуміння, або дослідження певних культур, релігійних вірувань і так далі. Але, виявляється, в Україні це дуже активно розвивається. І ось дивлюсь на фотографії, Віктор Олексійович, де сидите ви, де сидить імам, де… Бачу католицького священника, якихось людей в штатському, мабуть, протестантські лідери і іудеїсти. І навіть
адвентисти сьомого дня.
Адвентисти. І ось я дивлюсь на ці прізвища, і одним з них є митрополит Віктор Вірязкін. Тому цей гість сьогодні саме у мене в гостях. І мені дуже цікаво, яке відчуття у вас, коли ви сидите серед людей, які, ну, м'яко кажучи, не зовсім розділяють ваші вірування.
Це вічна тема. Серед наших принципів, установок і вірувань ми повинні провести ієрархію, градацію. Ще древні християнські писателі говорили: у настоящих духовних людей, у віруючих, істинних, в главном єдинство,
так,
но во второстепенном свобода. А во всем любовь. Если мы не различаем главное от второстепенного, хотя бы во второстепенном, давайте попробуем найти точки соприкосновения, линии пересечения, хотя бы часть общей территории, что нас связывает. Неужели нас с другими ничего не связывает? Как же мы будем проповедовать? За что нам зацепиться в человеке, если нам вообще ничего общего нет между им и мной? Нас нічого не зв'язує.
Ну, це прекрасно, але ж це стосується здебільшого якихось, не знаю, там, соціальних сфер і, ну, чогось такого людського, скажімо так, але питання спасіння, що основне. Ми ж апелюємо, як християни, не знаю, як чи хто, про
спасіння. До спасіння можна зайти іздаліка. Не обязательно сразу брать быка за рога.
Так, это не наш метод.
Да, апостол Павел приехал в Афины, экскурсию совершил, осмотрел все, пришел в горосполком, или как там, в Ареопах, вот, и говорит: афиняне, я, говорит, смотрю, вы какие-то люди особенно набожные. У вас куда ни посмотри, прямо куда ни плюнь, у вас жертвенник, алтарь. И, говорит, на одном вообще странную надпись увидел. Неведомому Богу на всякий случай поставили алтарь и чтите. Он говорит: вот этого Бога, которого вы сами не зная уже чтите, я сейчас и начну вам проповедовать. И процитировал греческого поэта. Говорит: это ж ваш поэт сказал, мы его и род. Мы родственники Богу, мы по природе к Богу имеем отношение. Значит, апостол Павел знал немножко о греческой культуре, знал их поэзию, мог процитировать стихи греческого поэта и заговорить с ними на их языке, на языке их культуры. Вот так должны поступать, на мой взгляд, истинные миссионеры.
Ух, але для того, щоб знати або говорити, розмовляти цією мовою, її потрібно знати якимось чином. А проблема, мені здається, дуже багатьох релігій от в певній закритості, в замкнутості. Як? Я просто намагаю. Я дивлюсь на цю фотографію, ви сидите за круглим столом. Ніби, знаєте, ну от я не знаю, з ким порівняти, ну от просто товариші. Я не знаю, як відбувається всередині ось це спілкування, але кожен ніби в своїй сфері знаходиться.
Не без этого. Конечно же, представители разных направлений, духовных течений и конфессий, они где-то иногда в глубине души говорят: а вдруг кто-нибудь вот клюнет на моё,
ага,
и на мою трактовку, и к нам придёт в итоге.
То Виктора Алексеевича зачепить до себя є все ж таки якось бажання?
Возможно. Не надо сбрасывать со счетов и такого, да. Но это может быть у каждого на самом-то деле. И истинное миссионерство на самом деле, на мой взгляд, заключается в выходе из себя, из своего эгоцентризма, в расширении своего взгляда на эти возможности. Вот. Ну, а с третьей стороны, надо действительно понять, что есть люди... Ну, вот, например, Христос такую притчу рассказал. У одного отца было два сына. И он говорит: идите, детки, сделайте то-то и то-то. Один сказал: хорошо, папа, пойду и сделаю. А сам не пошел и делать не стал. Uh-huh. А другой говорит: да, я не буду этого делать. Потом одумался, пошел и сделал. И Христос вдруг в конце говорит: как вы думаете, кто на самом деле выполнил волю Отца? И есть люди, которые себя позиционируют как верующие, а сами по принципам веры не живут. А есть люди, которые говорят: ну какой я верующий? Я и Библию целиком не прочитал, я и не все помню, я и не все соблюдаю, а сам живет по совести практически. И возникает вопрос, кто из них на самом деле выполняет волю Небесного Отца? Поэтому богословы, некоторые миссионеры говорят, есть номинальные верующие, которые только по имени, по названию, а есть анонимные верующие, которые даже не дерзают себя верующими назвать, а сами живут по совести и так смиренно живут. А Бог смотрит на сердце и говорит: да лучше бы ты не назывался верующим. Ага. Посмотри вот на этого, который не называется верующим, а сам живет по совести.
Ох, сьогодні, друзі, обіцяю вам цікаву розмову і, звичайно ж, цікаві запитання, які навіть можуть прилітати від вас. Говоримо сьогодні про певну, можливо, навіть утопічну ідею такого єднання різних конфесій, різних релігій, принаймні такого не... не поглощення один одного, так, але спів...
Виход на встречу друг другу.
Точно, спів життя, певно, тому що ми всі на цій планеті. Друзі, я впевнений, тих, кого цікавлять питання релігії, ви давно вже в інтернеті все видивились, а звідки пішло християнство, наприклад, іудаїзм, мусульманство і так далі. Це все почитаєте самі. Ми сьогодні не про те, хто правий, а хто не правий. Ми сьогодні про діалог. Наскільки він взагалі можливий і чи потрібний він? Друзі, це ноунейм-шоу, я Макс Шергаєв, а у мене в гостях сьогодні митрополит Апостольської церкви Віктор Олексійович Веряскін, і ми чекаємо від вас запитань, якщо вони у вас є, ну а ми поки, після невеличкої паузи, продовжимо нашу бесіду. Так, цікаво, вже у нас ювілейний сьогодні, ювілейний тиждень, коли ми святкуємо, ну якби ми, да, я так на загал говорю, з 1 по 7 лютого весь релігійний світ на нашій планеті відзначає Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. От, і мені цікаво, от просто мета цього заходу – побудувати толерантні та доброзичливі відносини між різними віросповіданнями та конфесіями попри різні погляди та вірування. Ви знаєте, я інколи дивлюсь і думаю, слухайте, у нас в християнстві не завжди це вдається. Попри різні погляди, не те, щоб вірування, тому що ну віра в Бога Отця, Сина і Святого Духа, це, в принципі, в християнстві єдине, так? Але погляди різні, і ми не можемо дійти якоїсь згоди. А ви берете настільки масштабно, що я навіть не знаю, Віктор Олексійович,
для цього сенс? Треба понять принцип і якісь от базові начальні речі обозначити. Наприклад, апостол Павел в начальі послання к римлянам пише: «Вообще, все, что можно знать о Боге, невидимое Его сила и божество, от самого создания мира через рассматривание творений видимы».
Так.
Богословы, анализируя это высказывание апостола Павла, называют это естественным богопознанием из природы.
Я сьогодні про це читав, не
серьезно?
Повірите.
Угу. А, серйозно? А на самом деле, ну, многие об этом помнят даже по школьной программе. Мы когда изучали в советский период стихи, например, Лермонтова, и он пишет: «Когда волнуется желтеющая нива, когда мне из-под куста ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда мне ручеек лепечет таинственную сагу, когда я созерцаю красоту мироздания, всей природы, со мной что-то происходит. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога». Это школьная программа советской школы.
Да, ну вы шо? Как же вы допустили?
Так вот, Евангелие, Новый Завет нам через апостола говорит, что можно познавать Бога, пусть не полностью, а частично, через созерцание красоты природы и разумность ее устройства. Угу. Вот первый источник богопознания. Поэтому, оказывается, какие-нибудь папуасы, туземцы, живущие далеко от европейской цивилизации, не читавшие ни одной книжки, но читавшие книгу природы, могут делать выводы и умозаключения, кто это все создал. И у них, у некоторых, есть представление о Творце, о Создателе. Вот первый источник наших познаний о Боге и первый критерий их правильности. То, что природосообразно, то, скорее всего, божественно. Потому что если Творец сотворил природу, а мы в соответствии природы действуем, мы в соответствии с волей Творца и Создателя этой природы действуем. А когда мы природу губим, мы вопреки воле Творца поступаем. Вот первый. И поэтому те люди, которые экологи, зеленые и прочие, они, оказывается, через любовь к природе любят ее Творца, может быть, сами того не осознавая.
Ух, такі у вас глибокі, тонкі теми, Віктор Олексійович.
А далі страшніше.
От мені і цікаво, це страшніше, давайте.
А вторая глава апостола Павла к римлянам говорит, и даже те, которые внутри себя чувствуют голос совести, очень интересно, врожденное нравственное чувство, они могут различать, это добро, а это зло. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, а что такое хорошо, а что такое плохо? Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, это ясно плохо очень, хотя бы для ребячей кожицы. И человек начинает познавать, что хорошо, а что нехорошо, что плохо. И врожденное нравственное чувство считается голосом Божьим в человеке. Совесть – это голос Божий в человеке. Он говорит в человеке, и человек познает добро и зло. И он может даже думать, что это не от Бога. Но раз у него совесть есть, в виде совести в нем есть уже Бог. Если он по совести живет, он живет по Божьей. Пусть не полностью, пусть частично.
Навіть якщо він в іншій релігії? Навіть якщо він в іншій культурі?
Навіть. Ведь іудаїзм – це ж інша релігія.
Так.
А они кое-что знали о Боге и кое-что жили по заповедям. Просто Христос им дополнил.
Добре, давайте тоді до запитання. Ось від Юрія Бовтенка прилетіло нам запитання. Чому вважається, що ті, хто не вірить у вчення Трійці, є єретиками? Адже кредо апостолів, на мій погляд, він пише, записане в кожному посланні, в привітаннях чи прощаннях. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Якщо перефразувати, то виходить так. Благословений єдиний істинний Бог Отець, який є і Отцем, і Богом нашому Господові, Сину Божому Ісусу Христу.
Это, конечно, отдельная большая тема, но кратенько придется ей коснуться.
Да.
Дело в том, что даже среди евангельских христиан, христиан веры евангельской, пятидесятников, есть так называемые единственники, которые учение о Троице не признают. И тем не менее считаются христианами, евангельской веры и так далее. Почему? Потому что самого термина Троица, не надо этого бояться, его нет в Новом Завете.
Угу.
Да, написано об Отце, о Сыне и о Духе, о их соотношении и о том, как назвать это триединство отдельным термином, в самом Новом Завете нет. Надо честно признать и сказать, что позже там Феофил Антиохийский в конце II века впервые ввел в научный оборот и в разговорную речь термин «троица». Потом на соборах рассматривали, как относится Отец к Сыну и к Духу, и только позднее, столетия позднее, окончательно привелось понятие «троицы». И те, которые честно говорят, что «а мы только на первый век опираемся, нам больше ничего не надо». И они говорят, мы тогда и без «троицы» обойдемся. И это не катастрофа. Надо просто рассмотреть с ними, возможно ли развитие, более глубокое понимание взаимоотношения Отца, Сына и Духа. Если они согласятся с тем, что человечество возрастало в познании и на каком-то этапе лучше познало Отца, Сына и Духа и их отношения, и для этого ввело новый термин, это не катастрофа. В Библии нет термина «Библия». А мы же им пользуемся.
Вы просто зараз вбываете.
Нету. Да, апостол Павел пишет Тимофею, ты из млада знаешь священные писания. Вот как апостолы называли Новый Завет и Ветхий Завет священные писания. Они не пользовались словом Библия. А позже в истории христиане начали пользоваться словом. Так что же мы теперь отбросим слово Библия и не будем пользоваться? Да, термин «троица» пришел позже, но это не основание его отбрасывать, а основание его глубоко проанализировать. Но это мы немножко отвлеклись, потому что нам надо вернуться дальше. Потому что апостол 2 глава, 14 стих, 2 половинка. О чем свидетельствует не только совесть их, но и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Вот третий источник познания и третий источник критериев правильности наших познаний. Мысли наши, разум и мышление – источник познаний. Это познание называется выводное. Апостол Павел сказал, всякий дом кем-то устрояется, а устроивший все и есть Бог. И он вывел определение Бога, кто такой, который все устроил мироздание, дом бытия, кто построил. Есть строитель, художник и строитель будущего Нового Иерусалима и всего остального. Так думали христиане, они логически мыслили. И вот эти умозаключения и выводы, это о чем говорят им мысли. Поэтому логос и логика – однокоренные слова. А логос – это имя Иисуса Христа, Слово Божие, по-гречески «логос».
Ура, від вас почути, це дуже приємно, насправді. Всім віруючим людям, багатьом, вірніше так скажу, багатьом віруючим людям запастись цією думкою і шукати, і досліджувати. Так.
Дальше ще страшніше.
Я готовий.
Потому что только на четвертом месте появляется Библия по иерархии. На первом месте природа, созерцание невидимого в природе. На втором месте совесть, врожденное нравственное чувство. На третьем месте мышление, мысли, говорящие одна другу. И только на четвертом месте Библия. Почему? Потому что Библия есть не у всех. А природа есть перед всеми.
Точно.
Врожденное нравственное чувство может быть даже у туземцев и у папуасов. И даже мышление, хотя бы первобытное, есть у всех. А Библия есть не у всех. И поэтому апостол Павел на самом-то деле как бы ставит Библию на четвертое место. Пусть не обижаются те, которые ставят Библию на первое место. Но апостол Павел поставил ее на четвертое место. И поэтому... Ты откуда это взял? Из Библии. Это четвертый источник познания. И четвертый критерий правильности. То, что есть в Библии, скорее всего, правильно, потому что в нем выражено откровение божественное. То, что не согласно с Библии, скорее всего, неправильно. Вот критерий. А поскольку в Библии слова «троица» нет, те люди, которые задали вопрос, они подумают, нам достаточно, раз этого в Библии нет, нам не надо то, чего нет в Библии. Они сужают свой взгляд и через это отбрасывают то, даже что полезно.
Так.
Дальше еще страшнее.
Я чекав цю фразу.
Пятый источник познания и пятый критерий истинности. Это, как ни странно, история. Евангелие начинается с такими словами интересными. В 14-й год празднования императора Августа, когда прокуратором Иудеи был Понтий Пилат, при этих правителях, вот в их годы царствования, и произошло это. Новый Завет привязывает к историческим датам и историческим личностям. Христианство – религия историческая. Это нам атеисты говорили, а это выдумка, миф. Это не исторический
ритм. Я досить чуется.
Так в том-то и секрет. В 60-х годах строительные работы велись в Палестине, и экскаватор копнул и что-то наткнулся на что-то твердое. Покопали, оказалось памятник, стела, и на нем выбито. Понтий Пилат, префект Иудеи, поставил эту стелу там в знак прохождения там императора, там Тита через триумфальную арку, там и что-то такое написано. И они пишут теперь, даже наши советские археологи. Но теперь мы вынуждены признать, что Понтий Пилат – это историческая личность. А до этого и находки мы считали, что это выдумка и миф, поскольку ничем другим, кроме как новозаветными источниками, это не было подтверждено. Ага. Поэтому исторические факты и находки являются источниками наших познаний и критерием подтверждения истины.
Чудово. Я вам дякую, звичайно ж, за таку розширену відповідь. Ще є у нас щось страшне?
Да, самое последнее, самое страшное – это мистический опыт святых и подвижников. Не бойтесь этих слов. Апостол Павел говорит, очень интересно, так смиренно, скромно прикидываясь. Апостол Павел говорит, знаете, у меня есть много знакомых, я знаю одного человека, который был восхищен до третьего неба. Не знаю, в теле или вне тела. И вот там, будучи восхищен до третьего неба, он там слышал неизреченные глаголы, которые даже невозможно пересказать человеку. Это он так аккуратно, осторожно описывал, что у некоторых людей, достойных и чистых, и являющихся избранными служителями Божьими, может быть мистический опыт встречи с Богом, с божественной силой, с божественным познанием. И его очень трудно передать словами. И апостол Павел говорит, я бы вам даже, может, и рассказал бы, вот, ну, даже словами не передать. А когда начал передавать, помните, он говорит, как я вам объясню, говорит, как придут, в каких телах придут воскресшие во втором пришествии. в душевных телах или в духовных. Говорит, сейчас объясню разницу, но вы поймете, или до сих пор люди 2000 лет над этим размышляют, потому что довольно трудно. Поэтому мистический опыт святых и подвижников есть еще один источник познания. Вот апостол Павел видел то, чего мы не видели. Если мы ему доверяем, он нас авторитетен для нас, мы принимаем его свидетельство. И это еще один источник познания. А если мы сравниваем и говорим, о, и у меня, как у апостола Павла, я тоже вышел из тела.
Да.
У меня тоже открылся третий глаз, четвертое ухо, шестое чувство.
Сегодня интернет дає нам зрозуміти і почути всі ці.
Вот, ти розумієш? І коли ми сравнюємо, і коли у тебе точно так, як у апостола Павла, ти можеш подумати, ти смотри, як я приобщився, оказывается.
Вау.
А якщо у тебе зовсім не так, то у тебя критерии определения, что-то я не то почувствовал. Я не к тому, наверное, приобщился. Так, внимание, все это работает только вместе, в системе. Когда тебе и природа говорит об этом, и совесть, когда тебе говорит об этом же, и когда тебе мышление твое говорит об этом же, и когда тебе Библия говорит об этом же, и когда тебе история говорит об этом же, и когда тебе об этом свидетельствует и мистический опыт святых и подвижников, это, скорее всего, истина в совокупности.
А вот это не цікаво. Слухайте, це багато, треба щось співставляти, а тут же ж найцікавіше отримати.
Простота, да, ціннее. А простота буває хуже вороства. Говорять, простой, як сибірський валенок. Поэтому иногда апостол Павел говорит, мы начатки учения Христова различаем, вот они, 5 или 6, он перечислил их, но мы должны оставить начатки и поспешить к совершенству. Надо возрастать в познании. Надо не оставаться примитивным, начальным, простоватым. Надо обретать мудрость. А она немножко сложнее, чем простоватость.
Є цікавий комент стосовно Джордана Пітерсона. Не знаю, чули ви про нього чи ні, але канадійський такий цікавий персонаж. До речі, раджу його в Ютубі знайти. Джордан Пітерсон, от він каже, що не може себе назвати віруючим, бо з його боку це зухвало. Але каже, що намагається жити так, наче Бог є. Як ви думаєте? Десь близенько до того, що ви говорили.
Це несовершенство нашого человеческого языка. Конечно же, я иногда спрашиваю человека в беседе, а ты верующий? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, я не знаю, почему. Я говорю, так, минуточку. Тогда ты не верующий, ты не знающий. А если я тебе объясню, какие основания есть для веры и уверования, и ты их узнаешь, ты на основании этого уверуешь. Не говори, что ты не верующий, ты просто не знающий. У тебя не вера от неграмотности. Вот поэтому...
Сколько у нас таких?
Конечно. И были такие ученые, когда их спрашивали, и вы в Бога веруете? Они говорят, нет, я знаю, говорит, что он есть. И, конечно, это кого-то ошеломляло, но тем не менее, вы знаете, по-гречески в оригинале слово «вера», знаете, как звучит? Пистис.
Так.
Отсюда слово «эпистемология», теория познания. А оказывается, в оригинале вера – это не вера, а знание. Мы думаем, что вера – это нечто противоположное знанию. В греческом тексте вера – это знание. Другое дело, какое это знание? Знание чего? И некоторые богословы говорят, это знание бытия, существования Бога, без знания его сущности. Мы не все знаем о Боге, но знаем, что он есть. Мы не знаем, что он есть, но знаем, что он точно есть.
Друзі, я звертаюсь до слухачів, звичайно ж, ви живі. Я сподіваюся, ви, в принципі, вміщаєте в те, про що ми говоримо. Вірніше, Віктор Олексійович, я з відкритим ротом сиджу, мабуть, так, як і ви у себе там, де ви є, в принципі, не знаю. Але дайте нам знати про себе, якщо хочете задати запитання або якось відреагувати. Є у нас стріми Facebook, YouTube, Instagram, забігайте до нас. Viber, Telegram 099-228-2808. 08, ну і навіть можна зателефонувати до нас в студію абсолютно безкоштовно 0800 30 14 13, але бажано в рамках нашої теми. А сьогодні говоримо ми так само про певну міжконфесійну
гармонію,
толерантність, навіть, так як ми називали це. І в мене, слухайте, запитання. Я коли узнав, що ініціатором в 2010 році ось цього тижня всесвітнього були король Йорданії і принц Йорданії. У мене запитання, слухайте, це з якого такого цікавого дива? Це ж якби мусульманські країни.
Багата страна, нефті много, свободного времени много, делать нечего. Они решили заняться обоснованием веры и дружбой с другими верующими. Это если шутить.
Дружба. От в мене якось дружба між конфесіями мусульманства, християнства. Ну, ви розумієте, що історично ми не найдружніші, скажімо так, релігії.
Ну, навіть іудеї іменно поэтому считали, що із Галілеї може ли бути щось добре? Соседняя область. Mm-hmm. Но они считали, поскольку они не так живут немножко, не так верят, как мы, какие они верующие. И когда из Галилеи пришел пророк, они говорят, извините. И Христос вынужден был сказать, не бывает пророка, даже в своем отечестве не признают. Поэтому надо не смущаться этнической принадлежностью, государством, из которого это пришло, язык, на котором это сказано. Надо смотреть, а истинно это или нет. И вот тут возникает вопрос, о чем мы говорили, о критериях. Ведь нам могут сказать, например, извините, нам эти пифагоровы штаны, которые во все стороны равны, не нужны. Это же грек придумал. Давайте нам наши славянские штаны, украинские, которые, может, не во все стороны равны, да, и так далее. Или мы скажем, так извините, это яблоко упало кому там на голову? Англичанину? Исааку Ньютону? Зачем нам британская теория гравитации и притяжения? У нас будет свое русское или украинское притяжение и своя гравитация. Истина выше национальности. Это очень серьезный вопрос. Угу. И когда мы начинаем это понимать, что, оказывается, дело не в том, что греки нам передали на греческом языке Евангелие. Дело не в греческой оболочке, а дело в том, что в греческой оболочке истина к нам пришла.
Сейчас патриоты напряглись.
Ничего страшного. Я так думаю, что на самом-то деле мы должны когда-то осознать, что истина глубже, чем наши национальные традиции и обычаи. Мы об этом немножко говорили. Потому что, когда мы говорим только о нашей национальной кухне, я понимаю, что это хорошо, и галушки полтавские, и вареники, и все остальное, но это как-то немножко на уровне все-таки желудка, и это праздник живота. А когда мы говорим о празднике духа, о празднике познания, о празднике истины, надо сказать честно, я должен открыться навстречу представителям других конфессий. Конфессия в переводе означает что? Исповедание веры. Угу. Это не сама вера, а форма ее исповедания.
Як відкриватися перед ними, це ж, ну, ніби йти на певний діалог, а якщо мене от справді, ну, я не настільки, можливо, освічений, як ви, не так багато знаю і досліджуюсь питання, не знаю, релігії, історії і так далі, а раптом мене перетягнуть. І стане християнин Шаргаєв мусульманином, чи іудаїстом, чи кришнаїтом і так далі. Що робити таким, як я?
Боюсь, це не найбільша катастрофа.
Да,
если бы иудей Савл не ушел бы из своей конфессии, встретившись с другой конфессией христианской, и не переименил бы конфессию, и не стал бы христианином, мы бы не имели бы христианской церкви.
Опа.
Поэтому измена своей конфессии не всегда минус, иногда это плюс. Это просто более широкий и глубокий подход.
Ух, я сподіваюсь, друзі, ви так само реагуєте на всі ці речі.
Так апостол Павел говорит, я восхожу, стремясь к почести вышнего звания, восхожу из веры в веру. Помните, написано в послании апостола? Из веры в веру. Что, из веры баптистской в веру православную или наоборот? Нет, из веры неосознанной и наивной в веру осознанную и уразумевшую свое содержание. Веру осмысленную. И вот из веры в такую веру надо переходить.
Ой, у мене просто єдине бажання, щоб всі, хто нас чує, могли зрозуміти, відкрити свою свій розум.
А як інакше місію осуществлять, якщо не вийти навстречу к об'єкту твоєї місіонерської діяльності? Для цього треба їм його немножко изучити, цей об'єкт.
Дивіться, я виписував певні моменти з порядку денного або цілей певних, які...
під час цього тижня всесвітньої толерантності і гармонії сповідується. І ось, наприклад, відносини між представниками різних конфесій мають будуватися на загальних заповідях, що проповідуються в кожній релігії, а це пошана до Бога та любов до людини. Тобто всі релігії, вони, в принципі, сповідують пошану до свого Бога і до людини, як до творіння Божого.
То во всіх релігіях і во всіх конфесіях є некоторые принципи, которые отражают универсальные принципы, так, универсальную истину. Например, Конфуций говорил задолго до Иисуса Христа, и Будда говорил одни и те же слова. Угу. Как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так и ты относись к ним. Точно. Золотое правило нравственности. Это значит, что это могло прозвучать и у иудеев, и у христиан, и у конфуцианцев, и у буддистов. Поэтому общая основа есть. Пусть маленькая, но есть за что зацепиться. И тогда с этого можно начать беседу, разговор. А это надо знать, за что можно зацепиться. Что есть общего, универсального во всех духовных направлениях и практиках.
Яка різниця тоді, в кого вірити? Чи вірити в Ісуса Христа?
Дело в том, что мировоззрение не один принцип, а комплекс принципов. И мы в этом вопросе согласны, угу, и говорим, это у вас так же, как у нас. И молодцы мы. А вот тут мы немножко иначе понимаем. Потому что Будда, он же говорит, я 40 лет сидел под деревом, медитировал, созерцал, и на меня сошло озарение. И мне открылось, что смысл жизни – это страдание. Очень интересно. Правда? Помнишь такое, нет?
Я прям православных священників певних в цьому бачу. Вони буддисти були, можливо?
А в том-то и секрет опять, что зафиксировать, что в жизни много страданий, это ж не удивительно.
Кожен українець знає.
Вот именно, и не только українець. Поэтому различия начинаются там, когда предлагается способ избавления от страданий, способ их преодоления, способ искупления. И вот тут какой-нибудь индус Сундар Сингх вдруг среди индусов говорит, все, братцы, я ухожу из индуизма, я становлюсь христианином. Говорит, что такое? Что случилось? Что ты нашел в христианстве, чего нет в индуизме? У нас в индуизме все есть. У нас 3333 бога, у нас учение о карме, заработал отрицательную карму, отработал ее, рассчитался с богом, выквиты, пошел себе дальше в следующее перерождение.
Что тебе не хватает?
Что тебе не хватает? Что ты нашел в христианстве? А он говорит, я нашел нечто более ценное. Я нашел искупителя моих грехов, который уже отработал за меня мою карму, снял с меня эту тяжесть и дал мне возможность с чистого листа начать новый этап совершенно жизни. Светлый, чистый, святой и так далее. Этого нет ни в одной религии.
Христианство в своем уникально, правильно?
Да. Это религия искупления, и поэтому это сердцевина христианства. И тут мы начинаем, кроме общего, находить то особенное, что есть в христианстве, неповторимое.
Мне, я християнин, я с этим не стикався, але я просто багато бачу різних звітів, новин стосовно утисків християн. І наскільки я знаю, то християнство – це найпереслідуваніша релігія по всьому обличчю землі. Африка, мусульманські країни, навіть буддистські, і Індія.
Статистика дуже скользке діло. Не случайно статистику і соціологію статистичну вважали в советское время продажной девкой імперіалізму.
Так, а ну просвітіть в цьому моменті.
Нет, діло не в этом, а діло в том, що, конечно же, християни, вони можуть не молча страдати. Они могут даже подавать в суды, бороться за права человека. И их страдания становятся известны. И из-за этого может возникнуть впечатление, что они больше всех страдают. Поэтому это вопрос отдельного анализа. Но обратите внимание, когда апостолы пришли в город, их арестовали, там, побили палками, они, написано, пострадав за это, радуясь, пошли.
Аллилуйя.
Да, это одно. Второе. Только начали готовить к побиению палками апостола Павла, он говорит, а ну-ка иди сюда,
ты
надзиратель, да, ты иди скажи своему начальнику, там какому-то, помнишь, там этот Фест, там какой-то наместник был, да, Рима.
Все помятаю, да.
Я, говорит, римский гражданин, ты забыл, что есть гражданские права? Ты забыл про права человека? Что нужно законы соблюдать и права отстаивать? Он говорит, даже поотложил палки, побежал к этому фесту. И говорит, ты представляешь? Мы ж чуть не опростоволосились. Нас самих бы наказали бы за это. Мы бы сейчас его избили. А нас бы за это вообще бы работы лишили, отозвали бы в Рим. Он, оказывается, римский гражданин. Тот прибежал и говорит, как это ты римский? Ты же еврей. Ты же из этой провинциальной дыры, вот это, из Палестины. Это я из Рима приехал, и я, говорит, за большие деньги гражданство приобрел. Коррупция, оказывается, и тогда была. За большие деньги купил гражданство Рима. Апостол Павел говорит, а я родился гражданином. У меня уже родители были граждане Римской империи. Требую суда Кесарева. Ему сопровождение, пищу на корабль и в Рим повезли под охраной римского гражданина. Оказывается, 2000 лет назад апостол Павел подавал пример соблюдения прав человека, отстаивания прав человека, справедливости, а не только милосердия. Интересный вопрос. А мог бы смиренно сказать, да бейте, ладно. А он говорит, за что вы меня бьете? Что я совершил плохого? Очень интересный вопрос. И может быть, мы перегибаем палку в сторону смирения и не очень отстаиваем принцип справедливости, а может, периодически надо, по примеру апостола Павла.
Чому задається запитання? Тому що ми говоримо сьогодні про те, що в 21-му сторіччі все одно, чи то християнство, чи інші релігії, але є певна нетерпимість. І тому з цієї причини, мабуть, одна з причин основних, є ось цей тиждень певного розуміння, переформатування, переосмислення певних моментів.
Хотя бы в какой-то степени, той степени враждебности, которая есть. Враждебность – это несовершенство. Несовершенна наша вера. Несовершенно наши усилия жить по вере. И от нашего несовершенства мы недолюбливаем людей, которые не так, как мы выглядят, не так, как мы говорят, не так, как мы веруют. А если мы все дети единого небесного Отца, а Он Отец всех любит, как Отец семейства, а мы говорим, а я любимая жена в этом гареме, а я любимый ребенок в этой семье. Представляешь? Вот. А в этом смысле у нас нет равенства. Мы претендуем на эгоцентризм, мы выпячиваем себя. Это бывает на индивидуальном уровне, бывает на этническом. Угу. Потому что евреям тоже казалось...
Только хотели им привет передать.
Что они лучший народ на земле. А на самом-то деле он им сказал... Вы думаете, я вас избрал за то, что вы лучшие? Просто вы попались мне первые под руку. Ну, я шучу, конечно, с одной стороны. А дело в том, что, ну, почтальон, который принес тебе письмо, это и есть израильский народ. Потому что божественное откровение, священное писание, которое нужно было людям доставить, надо бы это было через кого-то доставить. И Бог избрал себе почтальона. И этот почтальон принес. А мы почитаем почтальона больше, чем самого автора письма, который послал этого почтальона. И мы в лучшем случае чтим конверт, а не содержимое письма. И надо подумать хорошенько о том, что надо Израилю смириться. Надо христианам некоторым смириться. И когда мы друг перед другом и перед Богом смиримся, тогда мы на неделе межконфессиональной гармонии придем и говорим, меня привело к встрече с вами самокритичность, осознание своего несовершенства и истинное христианское смирение. Может быть, я у вас чему-то научусь, чего во мне не достает.
Ох, прям просто записати ці слова в серці своєму. І ось так можна не тільки на такі зустрічі міжконфесійні приходити, а до себе додому, не знаю, навіть до себе в церкву чи в синагогу, куди ви приходите. І мені здається, це дуже корисно буде.
Ну, якщо Христос привів в пример іноверця і іноплеменника і сказав, іди і ти поступай так же, як этот самарянин із Самарії. І кому він це сказав? Іудеям.
Контекст був складний в стосунках між ними. Так.
Вот именно, и поэтому Христос мог привести в пример иноверца и иноплеменника. Может быть, и нам сегодня надо посмотреть на какого-то иноверца и на какого-то иноплеменника и увидеть в нем что-то хорошее, какой-то плюсик. і взяти примір з нього.
Віктор Олексійович, на сам кінець мусимо закінчувати. Як? Так, не дивуйтеся. Насправді вже ого. І на сам кінець, як мені, звичайному, ну, не знаю, віруючій людині, все ж таки відзначити, або якось по-іншому себе вести, ось цей тиждень толерантності до міжконфесійної гармонії, ось цієї, що мені можна зробити таке, ну, на практично. Ви то підете 6 числа на ваш круглий стіл, будете якісь моменти серйозні обговорювати, мене туди ніхто не пустить.
Я думаю, що лучше всего отметить это событие надо еще одним прочтением Священного Писания с акцентом на тех не всегда понятных вопросах, а почему Иисус Христос мог отнестись милосердно к иноверцам и иноплеменникам. Вот пришла жена хананиянка, и вроде пришла не вовремя, и вроде пришла не та, и не того этноса, и не той веры. И даже он по-человечески и по-иудейски, он же сам из иудаизма все-таки, это серьезно, мы забываем иногда об этом. Он говорит, я, извините, говорит, понедельник, расписание, у меня сегодня иудеи на приеме. Я пришел к погибшим овцам дома Израиля. Я не могу отвлечься от этого на хананеев. И он страшные слова сказал. Я не могу взять хлеб у детей и бросить его псам.
Это серьезно?
Иудеи – это дети Божьи, а вы там, не знающие Бога, вас собаками можно назвать. И вдруг та женщина говорит, так, господин, мы собаки, а вы дети Отца Небесного. Я согласна с этим. Но даже собачки и щенки питаются крошками, которые падают с того стола, за которым едят дети. Крошку хотя бы удели. И он говорит, у женщины, я и в Израиле такой веры не нашел, которую нашел в иноплеменнице и иноверке. Иди, будет тебе по вере твоей. Значит, в иноплеменниках и в иноверцах есть вера. И он ее видел. Нам бы научиться видеть ее во всех конфессиях, во всех этносах и во всех людях.
Віктор Олексійович Вірязкін, митрополит Апостольської церкви. Друзі, дякую, що цей вечір провели з нами. Сподіваюся, для вас це було корисно і це змінить певним чином ваше і наше розуміння, і наше життя, і тих, хто буде зустрічатися нам на дорозі. Тож цей тиждень, почитайте більше про це в інтернеті, не маємо стільки часу говорити, але ось цей тиждень гармонійної міжконфесійної спілкування, співдружності, я сподіваюся, ми проведемо по-інакшому. Дякую. Це Макс Шергаєв, ноунейм шоу. Всім добра.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.